сейчас традиция начну семинар с обращения к мастерам зрения, обращения с вами. У меня радиус аура не такой большой, чтобы до вас добраться. Также спринимите прибежище и все это мистическое намерение, которое мы называем физически. Ну ладно, так, присоединяйтесь мысленно к душевному пути.
Чем чем Есть ли у вас такие, которые не были до этого на буддийском учении? Ну что я могу сказать для вас сейчас? Ничем странным мы буддизмом не занимаемся. Часто буддизм путают с какими-то странными сектами. Думаю, что там есть что-то, чего можно опасаться. Но у нас принято, в принципе, опасаться себя в обществе. Из этого происходят и такие идеи, в том числе. Вот. А вообще, буддизм хороший, знаменит тем, что мы стараемся познать самих себя, в первую очередь. А для того, чтобы познать самих себя, нужно, в том числе, освободиться от некоторых страхов, которые мы в себе держим. И к своему наиболее естественному состоянию. познать свое истинное «я». Можно сказать, что это, в общем, является основной целью буддийской практики. Так что, если вам такие ценности близки, такие темы, то, значит, вы попали в правильное место. Мне бы еще хотелось, чтобы, в частности, люди, которые первый раз на буддийских учениях или первый раз меня видят, не стеснялись задавать вопросы, которые их интересуют в связи вообще и с буддизмом, и с духовным путем, как таковым. Будет легче скорректировать ваше понимание, направить его в правильную сторону. Когда я говорю про эту правильную сторону, это не значит, что передо мной стоит цель завлечь вас в буддизм и направить непосредственно в буддийском пути. Это значит, что я просто дам более корректное или адекватное представление о духовном пути как таковом. Я не отношусь ни к каким миссионерам, которые пытаются всеми силами завлечь людей в свою традицию, в свою церковь. Наоборот, стараюсь раскрыть людям как можно больше возможностей. И если кого-то из вас в конечном счете увлечет другой духовный, то значит, что это может быть. Значит, это ваша традиция, ваше место, если вы чувствуете себя в нем более уютно. Вот. Даже вот эта тема, которую я выбрал для семинара «Развитие любви и сострадания», она же до такой степени универсальная тема, что, в принципе, ее можно объяснять в контексте любой традиции. Я покажу более буддийский взгляд на эти вещи. Мне он кажется более непредвзятым по сравнению с некоторыми другими традициями. Вот. Так что, если у вас будут появляться какие-то вопросы, даже не обязательно в связи с этой темой, ну, задавайте, не стесняйтесь. Мне самому будет легче раскрыться, если диалог будет такой более живой. Да и вообще нам нужно как-то, наверное, буддийские учения, если кто-то приезжает, позиционировать, наверное, в рекламе центра радуги, как что-то такое более экуменистическое. Иначе я чувствую, народ побаивается одного названия буддизм. Ведь на то, что новую религию, да? Вот. В принципе, человек говорит о тех же самых вещах, только вот он как-то это позиционирует более так ведически, астрологически. А что такое веды? От буддизма мало чем отличается. Можно сказать, буддизм из них вырос. В таком смысле. А учение буддизма всегда характеризуется высокой степенью открытости. И когда мы пытаемся идти по духовному пути буддизма, открытость — это одно из основных качеств, которые должны у нас появляться. Не вклинивание в какую-то традицию или в какие-то ритуалы, которые бы нас закрывали в какой-то непонятной нише, а именно открытость, даже если мы этими ритуалами и практиками занимаемся. Своей целью буддизм ставит достижение просветления, а просветление – это вообще максимально открытое состояние, которое только может быть. Это максимально раскрытое состояние, которое включает в себя всю полностью Вселенную. Представьте себе, для того, чтобы вместить в себя свое восприятие, свою всю Вселенную, до какой степени
должен быть открытым нашему уму. Это максимальная степень открытости, максимальная степень ясности и максимальная степень всеобъемлющей, всеохватывающей мудрости, которая позволяет нам видеть все вещи и видеть все вещи такими, как они являются. А для того, чтобы видеть все вещи, которые есть во Вселенной, нужно избавиться от всех грубых, тонких и даже самых малейших рамок, границ, которые стоят у нас в уме. Для этого нужно избавиться от всех своих негативных эмоций, от всех своих страхов и, в общем, от двойственного восприятия, посредством которого мы разделяем весь поток восприятия на себя, любимого, на субъект и на объекты, которые нас окружают. Само по себе просветление является целью, наверное, любого духовного пути, просто разные духовные традиции, разные вещи сюда вкладывают, разный смысл вкладывают в это понятие. В буддизме просветлением считается такое состояние, где человек полностью освободился от каких-либо страданий, дискомфорта, проблем, ограниченности и полностью раскрыл в себе такие качества, как мудрость, всеведение, сострадание, любовь, бесстрашие. И из этих качеств уже потом появляются разные сверхъестественные способности и просветленные активности, которые дают такому существу возможность приносить пользу максимальному количеству существ, которые имеются во Вселенной. В таком состоянии для просветленного существа нету никаких преград. И он функционирует уже не только в том месте, где он живет, или даже на этой планете. Такое существо выходит за пределы трехмерного существования и может посылать эманации во все измерения, которые вообще существуют во Вселенной, даже если мы о них не знаем. У нас во Вселенной действительно есть такие смирения. Я это не сказал. У нас во Вселенной действительно есть множество миров, в которых проживают другие живые существа, даже подобные нам. И просветленные существа имеют возможность посылать бесчисленные эманации в разные миры для того, чтобы приносить пользу этим живым существам. На уровне достижения просветления существо становится таким великим и всеобъемлющим, что для него нет разделения между им самим и той Вселенной, с которой он взаимодействует. По сути дела, ум такого просветленного существа уже и является Вселенной. А Вселенная является его умом. Поэтому для того, чтобы помогать каким-то живым существам, которые нуждаются да чем угодно, хоть в духовных учениях, хоть в материальной помощи, ему просто, ему даже не нужно смотреть какие-то миры, чтобы почувствовать или увидеть, кому там нужно. Эта Вселенная является уже его умом. Им просто нужно отреагировать при помощи эманации. Как только появляется необходимость в каком-то мире, эта эманация появляется из ума этого просветленного существа, и тут же оказывается в этом мире. Он до такой степени грандиозен просветленного существа.
Не потому, что развил в себе какие-то невероятные способности, благодаря которым он может там какими-то супертехнологиями, типа лазера там, или каких-то космических кораблей куда-то что-то там посылать и вытворять чудеса. Просто нужно понять, что Вселенная становится его умом, а его ум становится Вселенной. Тогда для такого существа напрочь исчезают какие-либо преграды. И эта свобода от преград, свобода от крайности, она является как результатом пути такого существа, так и практикой на самом пути. То есть, когда мы движемся по полному пути, мы последовательно освобождаемся от разных преград в своем уме для того, чтобы приблизиться к такому полностью всеобъемлющему, всеохватывающему состоянию. То есть с самого начала, когда мы встаем на полный путь, если мы вообще хотим достичь такого просветленного состояния, нам нужно понимать, что это свобода от крайности, от преград, является, то есть, с другой стороны, максимальная открытость является одним из важнейших качеств, которые нам нужно воспитывать в себе. Как воспитывать, я тоже, мы сами разбираемся с этим на протяжении многих жизней, даже не только этой жизни, но и этой жизни в частности. И проходим этот путь посредством проб, ошибок, с каждым годом, с каждым месяцем, с каждой жизнью, понимая одни и те же, казалось бы, истины, но все глубже и глубже. То есть та же самая любовь и сострадание, про которое я здесь собрался говорить, может пониматься совершенно на разных уровнях. В начале жизни, в середине жизни, в конце жизни, в следующей жизни. И та же самая открытость может пониматься по-разному. Если 400 лет назад в Европе под открытостью подразумевалось не сжигать на костре какую-нибудь там тетеньку, которая не являлась католической приверженностью, да, то сейчас под открытостью может подразумеваться в обществе то, что человек начинает увлекаться какими-то восточными духовными традициями. А лет через 10 будет что-нибудь другое. И когда я говорил, что состояние просветленного существа, его ум является Вселенной, а Вселенная является его умом, это тоже не просто результат его пути. То, что вот он практиковал, прикладывал множество усилий, и, наконец, вот оно свершилось. С самого начала духовного пути нам нужно понимать, что мы не отделимы от Вселенной, от этого мира, в котором мы живем, который нас окружает. И то, что этот мир, эта Вселенная неотделима от нас. Нам не нужно его сужать, ограничивать до какого-то узкого сегмента в нашем восприятии, который мы смогли назвать вот это наш мир или это наша галактика, потому что учебники по астрологии вот именно так и сказано. Учебники по астрологии меняются каждый год, потому что открываются все новые и новые звезды, созвездия. И цель настоящего духовного пути заключается в том, чтобы постичь весь этот мир. Через понимание себя. И в то же самое время понять себя через знание этого мира. Только в такой взаимозависимости, которую можно изобразить. Знаете, вот есть такое знак бесконечности, да? Восьмерочка, где одно перетекает в другое. Там еще была лента Мёбиуса, так что такое подобное. Мы и пытаемся приблизиться к всеведению и к полноценному пониманию мира, постигая, понимая себя и в то же самое время раскрывая свои глаза на этот мир. И раскрывая больше глаза на этот мир, мы опять постигаем больше себя. И вот так вот продолжаем, пока эта восьмерочка не становится все больше, шире, пока она, в конце концов, не охватит весь этот мир. Узость ума, ограниченность ума не имеет ничего общего с духовным путем принципа. Поэтому, когда мы пытаемся идентифицировать себя с какой-то духовной традицией или вцепиться в какие-то религиозные термины, ярлыки или практики, думая, что если мы вот это вот сейчас схватим, то нам это что-то даст, и держимся за это, то это может нам помочь, может быть, там на день, на одну неделю, в зависимости от наших способностей. А потом это же станет якорь, который будет нас тянуть вниз, все наше понимание. Не надо объявлочивать вещи, прикреплять им ярлыки, давать им имена, и цепляться за них так же, как мы цепляемся за те ситуации, которые нам нравятся. Даже любой, кто-то там из великих мудрецов сказал, превращается в отношения, когда мы начинаем придавать ей название и имя. Когда мы пытаемся ее сформулировать, выстроить в какую-то структуру в нашем уме, и потом все это превращается в застывшую форму. Блеск, сияние этого прекрасного чувства начинает тускнеть, и мы оказываемся, в конце концов, с какой-то банальной, не особо-то красивой штукой, которые мы на себя так уже окружили и окружали всю свою жизнь. Безжизненные субстанции. Можно сказать, что любовь – это и открытость. Не всегда открытость – это любовь, но любовь – это всегда открытость, настоящая любовь. И любовь является одним из основных двигателей на духовном пути. Не нужно сводить это ощущение или чувство к нашим отношениям или к общению с каким-то Богом, которого мы себе выбрали как самого лучшего. Думаю, что любовь может быть божественной, или что любовь может быть только между мной и вот этим человеком. Не нужно ее бояться. Она должна стать и нашим двигателем на духовном пути, и топливом на этом духовном пути. Чем дальше мы будем двигаться по духовному пути, тем глубже будет проникать в это ощущение, в этот феномен. И то, что то, чем нам любовь казалась там год назад, через год уже может измениться. И чем больше мы будем проникать в это чувство, в это ощущение, тем больше нам может даже иногда казаться, что мы что-то уже ничего этого не понимаем. Ну, это из той серии, как греческие кто-то, который сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Сократа. В принципе, это можно отнести к любой сфере знания. Под этим не подразумевается, что Сократ стал идиотом каким-то в результате того, что он много вещей изучил. Он просто понял, что в том знании, самом глубоком знании, к которому он пришел, нет вот этого эгоцентричного Сократа, который бы сидел бы с видом какого-то мудреца и все бы понимал. Он просто этой фразой продемонстрировал, что настоящее знание, настоящая мудрость — это не двойственное состояние ума, где нет этого эгоцентричного центра притяжения «я сам не буду». Некоторые академики, чем больше степени получают, тем думают, что они все умнее и умнее становятся. Сейчас потом сложно к ним подойти и поговорить обычно таким. Так же и с любовью. Чем больше мы проникаем в суть этого феномена, тем больше нам становится понятно, что мы ничего не понимаем, ничего не знаем. Потому что оно становится до такой степени разнообразным, многогранным, у него появляется такое количество проявлений, что нам даже иногда кажется, вроде это и не любовь вовсе. Но с другой стороны, любовь — это все, почему бы это не может быть любовь. По нашему же понимаем, что такое любовь? Это вот такое вот отношение к какому-то определенному человеку, которое желательно, чтобы было взаимно. Вот это вот очень и очень узкое понимание любви. Конечно же, каждый волен выбирать себе разное понимание этого. Да? И если кому-то хочется придерживаться такого представления или мнения, пожалуйста. Но этим самым мнением мы будем ограничивать себя и ограничивать свои чувства, замораживая буквально вот такие застывшие формы, которые нам будут просто нас будут обрезать и не давать нам раскрываться, даже чувствовать это чувство. С другой стороны, если мы хотим, чтобы это чувство раскрылось во что-то более красивое, более всеобъемлющее, нам нужно стремиться входить в глубину этого чувства, понимать его суть, пытаться увидеть все его грани. Тогда мы можем иногда даже увидеть любовь или каких-то совершенно странных проявлений и вещах, которые нам казались бы, как раньше казалось бы, и не воспринимались имеющими отношение к любви. Основное определение, которое мы можем встретить в буддизме, когда говорим, это желание сделать других людей счастливыми и не только счастливыми, но и чтобы они обрели причины для дальнейшего счастья. Это стандартное лени, которая имеется в организме.
Вместе с этим мы также говорим о подхичите.
Подхичита – термин, который означает пробужденный ум.
И это уже такое более всеобъемлющее, всеохватывающее понимание любви, и оно включает в себя, помимо любви, собственной любви, и милосердия.
Чаще всего мы его переводим как сострадание в нынешнем современном русском языке. На английском – compassion.
И сопереживание радости.
В английском – rejoicing.
И равностность.
То, что в английском называется equanimity.
Вот когда у нас в уме образовались эти четыре качества, собственно, любовь, сострадание, сопереживание, радости и равностность, тогда можно сказать, что мы обладаем полноценным пробужденным умом и полноценной любовью. Потому что в таком состоянии ума наша любовь становится непредвзятой, не ограниченной какими-то рамками, терминами. Нам нужна равностность, потому что если мы будем вкладывать свою любовь какие-то эгоцентричные эмоции, то есть любить только одного человека, остальные нам безразличны, то это никогда не станет полноценной любовью. Всегда будет предвзятое ощущение, которое фрагментировано, которое всегда выборочно. И там, где мы привязываемся к одному человеку, уже заложено с самого начала противоположное отношение. То есть к другим людям мы будем относиться с противоположным отношением. Если к одним мы привязаны, то других мы будем отталкивать. Сострадание нам нужно для того, чтобы не просто летать в облаках и наслаждаться красотой своих чувств, ощущений, а для того, чтобы также для того, чтобы более адекватно понимать ситуацию, то, что происходит с нами и с теми людьми, которых мы любим. Можно сказать, чтобы мы правильно резонировали с ситуацией и с людьми, с которыми мы общаемся. В этом и суть сострадания. Не бегать, как убитая горем мама, у которой сыночек порезал пальчик в поисках пластыря. Максимально адекватно и эффективно резонировать со всеми ситуациями. Настоящее сострадание – это отнюдь не жалость, где мы жалеем человека, плачем, рвем на себе волосы. Это всеобъемлющий резонанс со всем, и живым, и неживым. Это такой резонанс нашего ума, который дает нам возможность не просто рвать на себе волосы и жалеть кого-то, а находить в себе силы для того, чтобы помочь этому человеку, не только этому, но и
максимальному количеству живых существ. И чем больше наше сострадание, в том смысле, вот, этот резонанс, чем большее количество живых существ и ситуаций он охватывает, тем больше наши способности в плане помощи другим живым существам. Но для этого нам нужно сострадание. Вы же знаете, что для того, чтобы полноценно любить и иметь полноценные отношения, вовсе недостаточно летать где-то там в облаках, каких-то романтических ощущений, писать какие-то красивые стихи, рисовать розочки, дарить плюшевых мишек. Это хорошее проявление нежности, может быть, романтизма, но это очень маленькая часть любви. Потому что жизнь, она состоит не только из романтики. Особенно, когда начинаешь жить с кем-то вместе, то сразу выясняется, что у людей масса проблем. С этими проблемами тоже нужно каким-то образом справляться. Не спихивать их с себя, потому что если мы их с себя будем спихивать, то и отношения быстро закончатся. И не загружать ими себя до такой степени, что они начинают нас разрушать и разрушать наше здоровье, а находить каким-то образом правильный баланс во всем этом. И в этом тоже доля мудрости, которая появляется из сострадания. Сострадание, оно приводит реально к развитию глубокой мудрости. Если в начале, или в каком-то первичном этапе, когда мы решили развить себе духовное качество, это может быть просто увеличение житейской мудрости, которая нам помогает более эффективно ориентироваться в нашей жизни, в наших отношениях, даже на работе и в ситуациях, с которыми мы имеем дело. Но потом, когда мы увеличиваем, углубляем понимание сострадания, это распространяется далеко за пределы нашего круга общения и наших ситуаций. И поверьте, вот когда реально запускается этот процесс, то и количество этих ситуаций, и этот круг нашего общения, он также начинает увеличиваться. И чем уже мы себя ограничиваем, этот круг, тем меньше у нас способностей и мудрости. И сопереживание радости дано нам для того, чтобы, в принципе, быть светлыми, удовлетворенными людьми, чтобы не быть пессимистами и чтобы иметь возможность испытывать радость и делиться ею с другими. Никому особо не нравятся пессимистичные люди. Даже если у нас там в обществе какое-то время было популярно быть очень серьезными, потому что по-другому люди и не рассматривали как пути, и всем приходилось быть серьезными, не такими грустными, угрюмыми, напряженными, и люди как-то вот находили друг друга, и даже в таких условиях, то сейчас, в принципе, времена-то закончились, и вовсе не обязательно продолжать оставаться такими. Надо учиться радоваться жизни. Бывает еще так, что у нас в жизни нет источников для радости, Если у нас такого нет, то это качество, которое одновременно является и методом сопереживания радости, дает нам возможность испытывать радость в любой момент, когда мы видим ее проявление вокруг себя. Главное, чтобы это не была какая-нибудь радость из разряда слабости. Если радуются от каких-то злых поступков, например, кто-то там подорвался на какое-то посольство, да, а потом все люди из той национальности, не могу говорить, из какой, радостно потирают руки и говорят, наконец-то и там достаться. Такое вот не относится к сарадам. Под сарадами подразумевается качество, когда мы сопереживаем радость в хороших делах, достижения. Ну, по крайней мере, нейтрально. То есть вот смотрим человек в музее, созерцает какую-то картину и радуется, что вот такая красивая картина. Мы можем сорадоваться в этом. Или у кого-то просто хорошее настроение из-за того, что солнце. Ладно, мы можем сорадоваться в этом. Итак, кто не помнит, кто не знает, вот эти четыре качества: любовь, сострадание, сопереживание радости или храбрость являются основными аспектами пробужденного ума, или, можно сказать, высшей любви. Мы можем развивать их и сознательно, делая их своеобразной практикой, а можем и просто обращать внимание на разные ситуации, которые нас окружают, и в каждой из этих ситуаций находить повод или причину для того, чтобы развивать каждое из этих качеств. Главное для этого, чтобы была у нас повышенная осознанность, если мы идем по второму варианту. Я собирался дать наставление по развитию пробужденного ума в соответствии с одним древним текстом тибетским. Но вначале я хотел создать некий мостик между нашим пониманием любви и сострадания и тем, как это представляют себе тибетцы, особенно как они представляли себе вот еще лет назад. В нашем обществе многие ценности очень сильно искажены на данный момент. И часто у людей такие неестественные представления, что сложно соединиться даже с какими-то аутентичными понятиями. Можно сказать, что любовь — это такое качество, когда мы можем бескорыстно наслаждаться прекрасными качествами другого человека. С нами, с эгоистичными людьми, так часто происходит, что для того, чтобы кого-то полюбить, вначале нам нужно увидеть в этом человеке какие-то привлекательные качества. Если в человеке нет никаких привлекательных качеств, то мало шансов, что мы его полюбим. Пусть, по крайней мере, это будет внешность. Да? Но главное в этом — это бескорыстное, ключевое слово — бескорыстное.
посложнее. Потому что каждый раз, когда мы пытаемся полюбить человека по нашему самсарному привычному варианту, мы пытаемся схватить этого человека, зафиксировать эти его качества, которые нам нравятся, и сделать их своими. Такое, к сожалению, очень редко происходит. Потому что качество другого человека – это качество другого человека. Пусть это будет и внешность, или какие-то его внутренние качества. Ну, в принципе, если мы влюбились только в его кошелек, то с каким-то успехом мы можем это сделать своим. Но какое-то отношение к любви имеет. Только современные, видимо, люди могут объяснить. Для того, чтобы бескорыстно наслаждаться чем-то красивым, вовсе не обязательно даже, чтобы предмет или объект наслаждения был человеком. И даже не обязательно, чтобы этот объект был живым существом. Это может быть и закаты, и рассветы, и предмет искусства, может быть и ситуация, это может быть и природа. То есть, в принципе, поводом для любви нас окружает бесчисленное множество. Другое дело, что мы почему-то не можем открыться этому и позволить сами себе наслаждаться этим. А ведь если бы мы смогли себе это позволить, то наша жизнь бы очень сильно изменилась. Настолько бы изменилась, чтобы мы ходили бы и светились бы, и излучали из себя счастье и радость непрерывно. Почему мы не можем себе этого позволить? Как это понимаете?
Другие скажут, что соглашение.
Ну а что нам эти другие? Что нам эти другие, если мы ходим вокруг и радуемся жить? Наверное, они могут нам сказать, и что это изменит. Мне даже понятно, почему они это скажут. Они это скажут из зависти. Потому что они увидят, что мы ходим, радуемся жизни, а они нет. И поэтому, поскольку у них уже выработалась привычка воспринимать вещи и ситуации негативно, они просто не могут себе допустить, что кто-то может воспринимать это позитивно. Что у кого-то может быть состояние лучше, чем у них. Ну, таким людям можно сочувствовать. У нас действительно сидит какой-то внутренний страх раскрыться. Всему. Всем ситуациям. Этот страх связан с тем, что мы боимся, что какие-то люди, в основном люди, начнут нами пользоваться. Что если мы откроемся, они тут же вторгнутся в наше пространство, захватят нас каким-то образом и начнут нами манипулировать. И этот страх, он какой-то бессознательный. Потому что если мы реально подумаем над причинами этого страха, то любой здравомыслящий человек поймет, что причинами этого страха можно разобраться. Вовсе не обязательно бояться всех и всего,
на этот предмет. Настоящая любовь — это когда мы должны открыться до такой степени, чтобы позволить себе чувствовать всех без исключения. Чувствовать каждую эмоцию, каждое ощущение, каждую мысль любого человека. Это я уже так на уровень глубже опускаю, без исключения. Потому что каждый раз, когда мы благодаря своим страхам ограничиваем, сужаем свою любовь до какого-то одного человека, мы ограничиваем, мы исключаем все остальные ситуации и всех остальных людей из поля нашей жизни. И потом получаем закономерный результат. Мы исключили всех остальных людей из поля нашей любви, поэтому, в принципе, нам от них любви ожидать и не приходится. С какой-то стати они должны нас любить, если мы сами их исключили. Они, как правило, руководствуются точно такими же соображениями. Мне особенно смешно иногда наблюдать каких-то наших эстрадных артистов, которые одержимы вот ощущением славы и известности, когда кто-то их там полюбил за какие-то там шлягеры, которые они спели в 70-х или 80-х, и до сих пор не могут с этим ощущением всенародной любви расстаться. За что любить-то? Ты же больше не поешь. Любили тогда за то, что не было у нас других эстрадных исполнителей. И нам других запрещали слушать. А теперь есть вот другие, которых можно послушать и понаслаждаться. А те продолжают бороться за то, чтобы снискать любовь тех же самых слушателей. А сами они при этом этим слушателям-то не дать не могут. В лучшем случае они могут выйти и этим сиплым, хриплым голосом спеть этот шлягер еще раз. А любви они не могут и не хотят дать этим слушателям. Если там вспомнить несколько примеров таких исполнителей, мы можем также вспомнить, что пишут там в прессе об их поведении по отношению даже к близким людям. То есть они не испытывают любви, не делятся этой любовью. При этом они требуют, чтобы окружающие, и надеются, чтобы окружающие их любили. Это такой крайний пример, возможно, который показывает нелогичность или абсурдность наших ожиданий. Что когда мы думаем, что мы являемся центром какой-то там Вселенной, или, по крайней мере, галактики, или Солнечной системы, и что нас все должны любить, при том, что мы в лучшем случае любим какого-то вот одного человека, которого мы выбрали, только потому, что нам кажется, в данный момент мы можем этому человеку доверять. И часто еще оказывается, что мы еще и ошиблись. Доверяли, доверяли, да доверялись. Потом этот человек нас как раз и подвел. А подвел он нас таким подлым образом. Ну это я как бы абстрактную ситуацию. Только потому, что он сам точно такой же, как и мы. И сам себя боится. И если он нас в какой-то момент заметил что-то подобное на негативные отношения, он тут же этого боится. У него в голове это очень быстро увеличивается от мухи до слона. И все. И поскольку такие люди, они еще и злопамятные, часто бывают, то у них это раскручивается потом в какую-то негативную эмоцию. Чувства закончились, остались эти негативные эмоции. А мы выбираем себе людей как по подобию. Зачастую нам не хватает мудрости для того, чтобы даже выбрать человека более позитивного и открытого. Очень часто люди действуют, когда выбирают себе вот этого одного человека, которого они могли бы полюбить, только по тем шаблонам психологического поведения, которые они усвоили от своих родителей. Вот что им родители показали, они все это слезали, и потом, если они не работают над собой или не занимаются саморефлексией, они просто повторяют эти шаблоны и выбирают себе такого человека в своем подводе. Вот поэтому он нас и подводит, и бросает, и изменяет, и все что угодно. Мы закрыты и еле-еле можем приоткрыть вот эту свою амбразуру для того, чтобы посмотреть на одного человека через мир. И этот человек точно такой же. И тут вот у меня амбразура и у него амбразура. Тут буквально они разошлись на какую-то толику градуса и все. Мы его не видим, и он нас не видит. И тут же становится страшно. При этом, если бы мы были бы более открыты, то мы бы, может быть, себя так и не вели. И если бы тот человек был более открытым, он бы тоже, возможно, себя так не вел. Вообще, когда встречаешься с людьми с более широким кругозором, не в плане начитанности или интеллектуальности, а вот именно развившими в себе какие-то духовные способности или понимания, то у этих людей не встречаются такие вот жесткие ситуации в отношениях, как у обычных людей с этой амбразурой. Ну и как-то все более открыто происходит, они и расстаются спокойно, и потом без проблем встречаются с этими людьми, общаются, делятся опытом, там, ну, закончились чувства, свежесть прошла, ну, что держаться, поехали дальше. И они не страдают от того, что эти отношения заканчиваются. И они не страдают от того, что они оказываются в одиночестве. Потому что у этих людей, у них уже понимание любви другое совершенно. Они понимают, что не все зависит от этого одного человека. Мало того, что помимо этого одного человека, еще видят бесчисленное количество других, они также видят, что любовь можно чувствовать и получать других источников. Но самое глубокое, к чему они приходят, такие люди, это к пониманию и ощущению своего собственного совершенства, своей собственной полноценности. Вот это вот самое глубокое, наверное, понимание, до которого, если вообще смотреть на любовь в разрезе отношений, приходят люди на духовном пути. Когда они приходят к пониманию своего собственного совершенства и полноценности, они больше не страдают ни от какой-то нехватки, неудовлетворения и одиночества. У них нет повода страдать от одиночества. Когда они избавляются особенно от двойственного восприятия, у них
вот это вот ощущение даже может и не появляться. Ну, может появляться изредка, если действительно они одиноки.
Ну, не так, чтобы оно их мучило или душило.
Опять-таки, оно может появляться изредка до какой-то определенной стадии. А потом оно и не появляется больше, если человек поднялся еще на ступень выше, если он достиг вот того, что мы называем уровнем бодхисаттвы, даже первого уровня бодхисаттвы. Потому что когда человек достиг первого уровня бодхисаттвы, он уже... Ну, весь смысл его существования заключается в том, чтобы жить для других. А ощущение одиночества, оно появляется только тогда, когда мы живем ради себя. Мне вот чего-то не хватает, мне нужно то, мне нужно все, мне нужно, чтобы обо мне заботились, чтобы мне гладили по головке, чтобы мне делали там всякие маленькие сюрпризы, радости, удивляли, ублажали, радовали меня. Детский сад. Нет, ну понятно, что все мы этим страдали. Но если посмотреть вот с точки зрения духовно развитого существа, то детский сад. Согласны? Есть кто-нибудь, не согласен? Если вы меня спросите, страдаю ли я этим, страдаю. В какой-то степени. Ну, в небольшой. То есть я могу абсолютно спокойно прожить несколько лет, чтобы обо мне никто не заботился, не любил, не вспоминал, и я не буду от этого страдать. И это не теоретическая презумпция какая-то. Половина из вас знает, что я 7 лет провел в одиночных ретритах в горах, в Гималаях. Никто меня там особо не любил, я ни с кем не встречался. Единственное, кто обо мне заботился, это там, 2-3 моих учителя, которые там раз в 3-4 месяца меня посещали, чтобы давать наставления. Вот так вот мы этим страдаем. А потом, когда мы начинаем работать со своим умом, когда мы понимаем смысл в более всеобъемлющем, глубоком значении, не просто интеллектуально понимаем, а раскрываем это внутри себя, мы начинаем чувствовать это как, получается, как две стороны одной медали. Понимаете? Мы чувствуем эту любовь, и мы начинаем чувствовать одновременно с этим свое внутреннее совершенство и полноценность. Когда мы ощущаем совершенство, то мы уже не страдаем от привычных нам вещей, как депрессии, одиночества, или скуки, или тоски. Не страдаем. Там уж повода нет никакого для того, чтобы страдать. Мы устранили в себе базис, фундамент причины для такого ощущения. Потому что причиной была вот эта вот узость восприятия, зацикленность на самом себе. Когда мы закрылись в своем этом коконе, через эту амбразуру смотрели вот так вот на весь мир. Когда мы освободились в какой-то степени от этого кокона, мы начинаем замечать, что не просто, что вокруг нас есть много красоты. Наступает какой-то момент, когда мы начинаем понимать интуитивно, опять-таки не интеллектуально, что это красота, которая вокруг нас, находится внутри нас. Как там кто-то философ сказал, in the eye of beholder. В глазах того, кто это созерцает, наблюдает. Не снаружи красота находится, а внутри. Можно взять какой-нибудь прекрасный рассвет или закат, или какую-то прекрасную картину, показать его сотни или тысячи разных людей. Из этой сотни 70, может быть, вам понравится. Человек 20 махнет на эту рукой, скажет, посмотрели на телевизор, делом занялись каким-нибудь полезным. А человек 10 еще и начнет возмущаться, чего меня вообще сюда привели. Им еще это может и не понравиться. Вообще, ощущение красоты напрямую связано с пониманием и переживанием любви как такового. Это тоже очень взаимосвязанные вещи. Если человек не ощущает красоты в окружающем мире, то ему или ей сложно переживать настоящую любовь. Ну, он другим словом сказать, если человеку ничего не нравится, то с какой стати он будет это любить?